Я приветствую дорогую церковь, сегодня любовь Господа нашего Иисуса Христа. Словами Иисуса Христа, мир вам. Знаете, воистину Господь сегодня жив, и Слово Его действенно. Написано в Слове Божьем, что Слово Богу никогда не возвращается тщетным. Оно исполняет ровно то, что для чего Господь его отпустил. Однажды, когда Господь Иисус Христос был со своими учениками, знаете, когда обычно люди прощаются друг с другом, в это время говорят самые важные слова. Слова любви, уважения, почтения или какие-то особенные слова. И слова были одни из последних слов Иисуса Христа. Он сказал: «Идите». То есть идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. То есть сегодня Бог, Он говорит нашим сердцам, чтобы мы шли. Знаете, мы всегда, может быть, задаем себе вопрос, вообще, для чего нам нужно идти? Ведь можно так просто жить в нашей жизни, сводить, можно сказать, концы с концами, или строить какие-то планы, или чего-то достигать. Но почему Господь сегодня говорит: идите? Почему Он говорит сегодня нам: не стойте? Почему Он говорит: вы двигайтесь, идите вперед, говорите обо Мне, говорите о Моей любви? Я благодарю Бога, что Бог даровал нам служение нести среди чеченского народа. Основное мое служение – это служение миссионер, благовестник среди мусульман. В церкви Сакраменто меня рукоположили как на пресвитера, благовестника. И мое основное служение – это служение среди мусульман. Я благодарю Бога, Иисуса Христа, что Он дал любовь мне к этим людям, к этим народам. Это особенная любовь. Я благодарю Бога за это, что всякого мусульманина, когда я вижу на улице, у меня есть желание помолиться прежде всего за него и пожелать ему самого главного, чтобы он узнал об Иисусе Христе, о том спасении, которое Он дарует нам. Я немножко вкратце расскажу историю Грозненской церкви, последнюю историю, которую мы знаем. В Грозном была церковь очень сильная, благословенная Господом церковь. Получилось так, что в последние времена, особенно в конце 99-2000 году, произошло сильное гонение церкви. Братьев некоторых убили, руководителя молодежи замучили, и до сих пор не знают, жив ли он или нет, но некоторые говорят, что он мертв. Одного брата прям захоронили возле калитки дома молитвы. Пастору отрезали голову, и было ужасное состояние, церковь была в рассеянии. Так получилось, что я нес служение на Колыме, и Бог так сделал, что один брат, который мне никогда в жизни не звонил, он позвонил и мне рассказал историю о том, что произошло в Грозном. И он говорит: нужно собрать какие-то деньги и, может быть, отправить сестрам, которые остались там живых. Вы знаете, мое желание было не отправить деньги, а поехать. Почему? Потому что хлеб или вода, или еда – это одно. А Слово Божие – это совсем другое. И Бог благословил, я буду вкратце говорить, потому что всему времени недостаточно будет. Бог благословил мою поездку в 2001 году, в начале года. Бог благословил туда поехать. Это было чудом, просто огромным чудом и благословением от Господа. Почему? Потому что Господь через Слово Божие свое призвал, которое записано в Евреям 11 глава, 23 стиха мы читаем. Написано так: «Веруя, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Знаете, эту веру Бог производит в нас. Писание говорит, что «ибо Бог в нас производит хотень, желание, действие». Если иногда мы смотрим, что в нас Бог не производит никакого желания, никакого действия, другими словами, мы должны задать себе вопрос: а если во мне Господь? А если во мне Господь, и если во мне те же чувствования, которые во Христе Иисусе? То есть просто так Бог никогда никого не посылает. Бог хочет, другими словами, послать своих детей. И поэтому всякий раз, когда мы живем на этой земле, мы должны проверять наше состояние, наше сердце. В Амос или в Осии написано: «Исследуйте сердце свое». То есть пророки напоминали, Бог через пророков напоминал, чтобы люди исследовали свои сердца, смотрели внутрь посредством Слова Божьего. Есть ли там место для Господа? Писание также говорит, что должны мы искать Бога в разуме, должны размышлять о Нем день и ночь, что мы должны полностью отданы Ему. И таким образом Господь призвал на служение. Когда мы приехали в Грозный в 2001 году, картина была ужасная, город в части горел, были перестрелки по городу. И мы приехали с одним другом, чеченцем, которого я никогда не знал, мы с ним познакомились вечером, а утром выехали. Я ему рассказал, что я верующий, что я христианин, что я приехал из Америки. Хотя местные братья некоторые в Владикавказе, тогда в Осетии, они не понимали, даже шутили и считали меня сумасшедшим. Знаете, в этот момент у меня была почему-то такая, может, юношеская, это на то время, я тогда еще был не женат, хотя уже нес дьяконское служение как благовестника. Потому что там братья пришли к такому выводу, что могут они рукоположить меня на дьяконское служение, потому что я должен был там совершить вечерю для сестер. И когда я туда приехал, город разрушен, горит, запах тел человеческих такой ужасный, тяжелый. Нет ни птиц, ни собак, даже кошек. Тишина просто такая, знаете, когда не стреляет, слышно даже, как ты дышишь. И мы стали искать дом молитвы. Я, знаете, мне сказали запомнить где-то дом молитвы. На улице Осипенко, Октябрьский район. А я забыл. С перепугу забыл, потому что очень было страшно. Я единственное стою, мой друг чеченец говорит, а ты помолись и найдем. И так Бог благословил, что мы шли, молились и нашли дом молитвы. Когда подошел к дому молитвы, дом сожжен дотла. Остались один только забор, и почему-то покрашены. Везде не покрашено, а этот забор покрашен. И табличка висит, дом молитвы. И, знаете, я подошел, хотел стукнуть в забор. Меня этот чеченец повалил на землю за шею. Говорит, ни в коем случае не стучи. Стукнешь, будет последний стук в твоей жизни. И взорвемся ты и я, говорит. Я говорю, почему? Он говорит, может, заминировано, подожди. И он начал кричать. Стал кричать на чеченском. И тут мы увидели женщину, одну чеченку, соседку, бабушку. Она рассказала, что да, тут верующие сестры иногда приходят. Мужчину убили, кого замучили, кого угнали в рабство. А мы остались там, их было тогда более 12 человек, 13 человек их было. Мы тогда стали беседовать, а где можно найти хотя бы одну из них? Нам говорят, мой муж вас отведет. И он отвел к одной из сестер. Когда мы пришли к ней домой, просто так к ней нельзя было постучать, нужно было стучать специальным кодом, чтобы люди напуганные не выходят. Он специально постучал, она спрашивает, кто там? Он говорит, выходи, это я. Она выходит, смотрит, что помимо него еще двое незнакомых людей. Она такая немножко смущенная, испуганная, говорит, а что вам нужно? А я говорю, сестра, я ваш брат. Я дьякон, приехал вам привезть весть от Господа и вечери. Вы знаете, она как кинулась ко мне на шею. Не знаю, сколько времени... Но долго плакал. Я понял в этот момент, это слезы были не горе, а слезы радости. Вот какая у нас будет встреча с Господом? Представьте, Господь придет к нам, и мы найдем покой на груди у Христа. Писание говорит, что там Он отрет слезы. Мы спрашиваем, Боже, почему мы здесь плачем? А Он говорит, я там отру. А когда человек плачет, душа очищается. Понимаете? И знаете, мы так с ней беседовали, с сестрой. Она говорит, братья, так получилось, что все хорошо. Говорит, я сестер соберу, но только аж на следующую неделю. Потому что у меня самой от взрыва раздробило таз, и без врачей он сам сросся. Я инвалид, еле хожу. Мужа убила. Во время войны, говорит, когда был обстрел, бомбили, я накрыла его своим телом, потому что он был инвалид. И он мне говорит, там, называет по имени, Наденька, дай мне подышать. Потому что тяжело, говорит. Она открыла ему лицо, говорит, я такой осколок, говорит, с кулак. Ударил прям, говорит, в голову. И от головы ничего не осталось. Она говорит, я... Говорит, говорю, для чего? Лучше вместе бы, говорит, и все. А так я осталась, говорит, и похоронить его не могу. С руками землю копала, чтобы похоронить. И, говорит, и саму себя обеспечивать тяжело. Воды нет, света нет. Есть единственный газ бесплатный. И тяжело жить. Мы стали с сестрой беседовать. Она говорит, братья, я, да, и крещение я не принял. Я говорю, как не приняли? Она говорит, братья, меня подготовили к крещению. Я во время войны уверовал, первую войну чеченскую. А им потом отрезали голову. Я так и не смогла принять крещение. А, хотя испытание прошло. И вы знаете, мы тогда, я был один с этим чеченцем, понял, что нужно как-то исправить это положение. Я приехал в Владикавказ, нашел старшего пресвитера, на то время был Александр Самошкин. Я с ним побеседовал, он говорит, братья, брат, надо поехать и сестре преподать крещение и совершить вечерю. И так Бог благословил, что мы приехали туда для того, чтобы сестре преподать крещение. Когда мы пришли к ней домой, еще были две сестры из Америки вместе со мной тогда, мы пришли к ней, сестры приготовили, стали ее крещением. Я у нее спрашиваю, вспомнили, что воды нет. Я говорю: сестра, вы знаете, на реке мы не можем вам преподать крещение, потому что там много неразорвавшихся снарядов, и очень тяжело. Там, может, даже заминировано. А если здесь, в доме, то у нас воды нет. Она: есть вода, а каждую среду там раз в неделю привозят ведро воды бесплатно на человека, остальное нужно покупать. И вот она как раз, это был четверг, только получила воду. И я ей говорю: сестра, ну где вода? Она говорит: вот здесь. Достает такой большой таз, показывает: вот таз, можно здесь, мы ставим этот таз, и в таз переливаем с ведра эту воду. И я оставил вот так в ведре воды. Она говорит: а зачем ты воду оставил, брат? Я говорю: ну как, вам же еще нужно целую неделю жить, считай, 6 дней пить воду. Человек на третьи сутки умирает без воды. А она, знаете, что мне сказала? Говорит: брат, я ведь заключаю завет с Богом. Я буду экономить, говорит, на этой воде. Она говорит, он себя отдал полностью. До последней капли. Знаете, мне стыдно было. Как служителю или как брату, мне было стыдно. Что, правда, в нашей жизни мы размеряем: Боже, вот от меня возьми 10% или там 20%. И мы даже чувствуем себя, какое-то чувство достоинства появляется. А Бог говорит: не ищу я вашего, ищу я вас. Он хочет так же, чтобы мы были ему отданы на все 100%. Понимаете, полностью принадлежали ему. Все наши мысли, желания, действия. Все, что бы мы ни делали, делали как для Господа. Вы знаете, через эти ситуации я думал, что я приеду, буду сестер поддерживать, укреплять. Бог поддерживал прежде всего и обличал, укреплял меня. Я благодарен за это Господу. Знаете, то, что сильно поменяло мое мышление вообще в отношении воли Божьей, Бога, это моя поездка также на, когда нужно было совершить вечерю Господню. Я говорил как-то для молодежи сегодня. Я также для вас расскажу свидетельство, потому что это то, что Бог дал пережить. Когда мы ехали в Грозный, я вез уже вечерю Господню, ехал уже с Библией, потому что до этого я не брал Библию. За это они говорят, могут убить, если найдут при обыске. А я был из Америки, и нельзя было пересекать границу иностранцев. А меня провозили тайно через границу с неформалами. То есть у тех людей, у которых нет достаточно нормальных документов. И провозили, получается, я там нелегально въезжал в республику. Когда мы въехали в республику, мы ехали на маршрутном такси, такой автобус, микроавтобус. И я сидел в самом углу, в левом углу. И со мной сидел мой чеченец, и тогда еще поехала его жена. И так получается, что нам дорогу перекрыли какие-то люди. Они кричали о чем-то очень сильно, долго. И в этот момент, когда все мы остановились, там целая колонна машин собралась, мы узнали, что, оказывается, ночью солдаты, не знаю, нечаянно, наверное, застрелили двух детей, пастухов, с автомата. И дети умерли, естественно. И люди требовали справедливости, их родственники, матеря, и говорят, где Путин, куда он смотрит и тому подобное. И в это время, пока они кричали, люди были просто, знаете, в таком замешательстве, в сильном таком, я скажу, что очень сильном таком бешенстве, извините за это слово. Но они кричали просто, разъяренные были. Они кричали и требовали справедливости. В это время подъехал джип один был из представителей ООН. Их стали раскачивать, хотели перевернуть. И мой друг говорит: ты сиди, ни слова не говори, молчи. Лучше ты глухонемой, чем ты будешь убит. Молчи, говорит, все. Ты, говорит, ты похож на нас, молчи. Я вышел, то есть он вышел, я остался в машине, он стал успокаивать этих людей. И в это время машина уехала с представителем ООН. Им не перевернули их, ничего. И в это время, пока все стояли люди, подъезжают другие две машины, из них выходят еще двое людей, с каждой машины по 2 человека. Такие бороды, мужчины крепкие, такие в камуфляжной форме. А бабушка, которая осталась вместе со мной, она говорит: это бородычи приехали. Я говорю: а кто это такие бородычи? Она говорит: вахабиты. Это исламские экстремисты, радикальные исламисты. И я тогда понял, что они приехали. Я так первый раз их увидел, сидел в машине, про себя старался там молиться. И знаете, в этот момент они что-то говорили на чеченском, люди стали их поддерживать еще лучше и лучше, а бабушка поворачивается и говорит: они сказали, наведут справедливость. Они за 2 чеченцев, детей, убьют 2 русских. И люди развернулись и пошли искать русских в этой колонии, которая стояла на этой дороге. Знаете, я когда туда ехал, у меня была радость, вера, не знаю, летал под небесами. А когда она мне это сказала, я испугался. И стало очень сильно страшно. Я не мог ни молиться, ни думать ни о чем, как только просто, что я один из тех. Знаете, единственное, что меня спасло в тот момент, это Я помню, сестра, которая подошла ко мне из пожилых сестер нашей церкви, Сакраменто, она подошла и говорит: у нас две молитвенные группы, брат. Мы решили молиться 24 часа в сутки за тебя. Мы будем каждый час молиться, меняться по очереди, но 24. Знаете, мне так как-то вспомнил эту старушку, просто ее даже глаза, это мгновение, это просто я сейчас говорю, а так мгновение это было. И Бог дал просто возможность помолиться. Я когда молился, внутри было представление, что Бог не дал йод мне этой чести совершить вечерю, как не дал Давиду построить храм за множество его пролитой крови. А я, наверное, подумал, я недостоин, потому что нечистое мое сердце. И в это время, пока я думал, зашел этот человек, ваххабит, ко мне подошел в маршрутке и стал кричать. Очень сильно кричал по-чеченски, я не понимал, что он говорил, я просто сидел и ждал, когда он меня возьмет и выведет. Но что странно, в этот момент Бог не дал страха, а был такой просто спокойствие и мир. Я на него смотрел, знаете, как, я не знаю, как, может быть, глупо сказать, но просто смотрел, вот просто смотрел на него. И был готов к тому, что он меня выведет. Но он не взял меня, не тронул даже, повернулся и ушел. Я понял, что Бог спас. Я помолился, поблагодарил его, сижу, пою какие-то гимны, стараюсь петь. В это время все садятся в машину, разворачиваются, и мы начинаем обижать это место, потому что дорогу никто не открыл. Мы обижаем через горы. В горах там нефть горит. Сильно горела нефть на этих холмах, точнее, не горах. И это со стороны Горогорска было. Мы начали объезжать и останавливают снова нашу машину. Но только вот эти, опять же, люди, боевики, ваххабиты, но только с автоматами. Они перед нами нашли две жертвы, расстреляли их. Но я не видел, как расстреливали. Я видел, как их облили бензином и подожгли. Знаете, первой жизни я вообще увидел, как горят люди. Я помолился, я говорю: Господи, почему ты забрал жизнь у этих людей, а оставил меня? Знаете, Бог ответил просто два ответа в сердце. Это не голосом никак, а в сердце. Он сказал, первый ответ был: да то, что я жил и переносил плод. Второе, то, что за меня было к вам молиться, а за них нет. Я вспомнил того водителя, который мне сказал: помолись. Знаете, иногда в нашей жизни происходят различные происшествия. И мы иногда думаем, ждем особого, знаете, откровения от Бога, может быть, грома какого-то ясного. А Бог говорит: не в ветре, не в шуме, а в тихом дуновении. Понимаете? Как один брат мне встретил меня, я его встретил в Ростове, мы с ним встретились, миссионер наш, брат хороший очень. Мы встречаемся с ним, а он служение, он уверовал в зоне. Он мне говорит: Саша, такая была евангелизация хорошая, молодежная, в Москве я был там. Я говорю: ну расскажи, как, что новенького, как служение твое. Он мне говорит: единственное, что перед моим отъездом звонил мне постоянно какой-то бывший заключенный, только вроде бы освободился, говорит, и я как-то с ним толком и не поговорил. Я говорю: ну а что делать? Он мне говорит: ну ничего, встречусь еще с ним. Он идет, подключает свой сотовый телефон, начинает прослушать свой voicemail. И смотрю, он в лице изменился. Мне дает на послушать, снова включает. А перед этим, как он прослушал voicemail, точнее, когда он сказал: ничего, еще встречусь, ему звонит телефон. И мы узнаем, что, оказывается, этот, с которым мы должны были встретиться, он покончил жизнь самоубийством. И он говорит: слушай, так и так получилось. И я не смог с ним встретиться. И еще он включает voicemail, а на этом voicemail голос того человека, который покончил жизнь самоубийством. Вы знаете, в этот момент, когда он мне дал послушать, он называет его по имени и просит: пожалуйста, ответь мне, не с кем поговорить, пожалуйста, возьми трубку, мне некуда идти. И он больше не нашел ничего, как покончил с собой. Я к чему хочу сказать? Знаете, я так понял в этот момент, что вот сегодня у нас отчетное собрание. Бог говорит также послание Коринфянам всем, через апостола Павла. Всем нам предстоит предстать пред судилище Христово, дать нам отчет в нашем уповании, что мы, живя в теле, делали худое или доброе. Знаете, наверное, подобные voicemail и крики людей предстанут там перед судилищем Христовым. Когда этот был человек, или эта сестра, или брат даже, рядом с нами, а мы не оказали того должного внимания, той должной заботы, может быть, той молитвы, которую должны были оказать. Поэтому сегодня, живя на этой земле, Господь Бог не просто нас собирает на служение, чтобы мы увидели друг друга. Нет. А чтобы мы услышали голос Божий и различили среди множества других голосов, что Он хочет сказать нам и что повели делать нам. Это очень важно. Однажды Бог открывает Исаии, народ израильский, не открывает прекрасные перспективы народа. Он открывает ужасные грехи Израиля и говорит: кого нам послать для них? Кто пойдет для нас? Интересно. Другой бы поддержал и сговорил, еще больше, наверное, осуждал бы этот народ и говорил, ох, какие ужасные люди, какой невозможный ужасный народ. А он говорит, вот я, пошли меня. Сегодня Господь Бог продолжает также говорить каждому из нас. Он говорит, кто пойдет для нас? Кто будет говорить о имени Божьем? Однажды мы проводили детский христианский лагерь для детей чеченцев. Бог сегодня благословляет. У нас есть уверовавшие, приняли Господа Иисуса Христа чеченцы. Среди сестер наших из церкви, которые там есть, несет брат с Владикавказа, Сослан. Он посещает их каждую неделю и несет там также вечерю Господне. А мое основное служение уже среди чеченцев. И мы проводили детский христианский лагерь. И мы берем обычно детей, например, в Шали у нас 2944 детей-инвалидов войны. Осколочные ранения, ожоги, потом различной степени конечности не хватает у кого. И очень тяжелые ситуации. И там есть среди них дети-интернат был, инвалиды войны. И мы когда брали детей в лагеря, в основном полусирот брали или сирот. И нам приводят двух девочек, знаете, такие красивые девочки, хорошенькие такие. И говорит, возьмите, у них, говорит, все родители, все живы, здоровы, возьмите, но только бедные. Я говорю, мы не можем взять, потому что это, ну как, не по нашим законам, мы так решили. Они упросили нас, и я согласился. Я говорю, ну ладно, хорошо, возьмем. Хотя было тяжело по финансам, потому что мы их брали, вывозили на Черное море, я прошу прощения, вывозили на Черное море, и там мы снимали базу целую, кемпинг, и проводили для них программу с питанием, все как положено. Мы провели программу христианскую, очень хорошую. Детки, кстати, эти девочки, две уверовали. Мы возвращаемся обратно в Шали, в Чечню. Детей этих повела женщина домой, девочек, а мы остались в интернате детей размещать и пить чай. Сидим, пьем чай, там, знаете, радуемся, вспоминаем, как прекрасный лагерь прошел, всем весело. В это время заходит женщина одна, прям сильно расстроена, и эти девочки прям плачут сильно, я не пойму, что случилось. Она подходит и говорит директору интерната, возьмите, они теперь как все. Я говорю, извините, что значит как все? Они говорят, пока вас не было, был обстрел. Снаряд попал в дом, и погибли все родители. Самое страшное слово, что сегодня мир, он имеет таких, как все, которые не имеют надежды на спасение, не имеют Бога. Сегодня большинство мира, как все. А Бог говорит, я стану, другими словами, отцом вдов и сирот. Он сегодня стоит на покрове, на защите вдов и сирот. Мне стало страшно. А если мы не взяли этих девочек. Вот не взяли по нашему убеждению, по нашему, как сказать, здравому смыслу. А Бог говорит, возьмите. Потому что я хочу, чтобы они имели спасение. Если бы мы не взяли, они бы так же погибли в том доме вместе со своими родителями. И не то, что страшно, что они погибли, а то, что страшно, они навечно будут разлучены с Богом. Я хочу место прочитать Священное Писание, которое записано в Иезекииле, 22 глава, 30 стих. Бог говорит такие слова через пророка. Он говорит, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Обратите внимание, Бог не говорит, «Я искал там тысячу людей или там бригаду, который бы строительством занимался». Он говорит, я искал у них человека, который построил бы стену и стал бы в проломе. Не за стеною, обратите внимание, а перед стеною. Обычно все прячутся в городе за стенами, для того, чтобы никто им не причинил вреда. Он говорит, а кто станет перед стеной? Знаете почему? Потому что когда свежая кладка, ее легче всего разрушить. Когда только что человек покаялся или обратился к Богу, легче такого человека, другими словами, даже сбить или соблазнить в чем-то, по его, как сказать, детскому наивному расположению. А он говорит, а кто станет в проломе с другой стороны стены, с наружной стороны, который будет принимать все удары на себя? И Бог говорит, но не нашел я ни одного человека. И вроде бы не нашел, и все. Нет, далее Бог говорит. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей, истреблю их. Да, придет Господень день, когда Господь придет, и не будет уже как благодать это, а будет судный день. И сегодня Бог говорит, я искал у них человека, Кто бы стал в проломе за Чечню, кто бы стал за Украину, кто бы стал за Россию, кто стал за интернат 15-й, 10-й, 30-й, кто бы стал в проломе за свою семью? Он искал одного человека. Тут не говорится мужчина, женщина. Он говорит, я искал у них одного человека. Кто станет на защиту своей домашней семьи, чтобы дьявол не имел никакой власти? Кто построит эту стену? Это труд. Это не просто так. Это труд, чтобы была кладка, чтобы была связка. Это подборка, обработка кирпичей. Это не просто. Поэтому сегодня Бог говорит, я искал. Если есть такой человек, то Бог благословляет такого человека. Благословляет, как благословлял Он пророков, как благословлял своих мужей, как Он сегодня желает благословить каждого из нас. Дорогие братья и сестры, это не просто жизнь, или как мне говорят, на одном собрании молодежном, молодежь спрашивает, пишет записку и говорит, напишите принцип миссионера, точнее, качество его. Вы знаете, я ответил им, я говорю, нет, в Писании отдельно человека миссионера. Есть одно единственное название, это христианин. Это христианин, который готовший, обувший ноги, готовность благовествовать мир. Который в любой момент готов пойти туда, куда скажет ему Бог. Скажет ему, он пойдет всей своей семьей, будет прославлять и служить Господу там, где угодно Господу. Как Авраам, будучи всем, он оставил свое место, ушел. Мы скажем, да, он оставил грех или своих идолов. Нет, но здесь Бог говорит о готовности, кто ищет тех людей, о готовности посвящения себя на служение Богу. Мы были в одной церкви в Швеции и были на общении церковном. У них церковь была свыше 200 членов. И я у пастора был праздник. Я спрашиваю, а почему так мало людей в церкви? Пастор, знаете, он сразу не ответил, говорит, после собрания поговорим. После собрания мы выходим, у нас была группа целая миссионеров, мы выходим в коридор, а в коридоре много фотографий. Оказывается, все фотографии, это прикреплены на этой стене были, это семьи, которые из этой церкви уехали на миссию на 3-4 года. Он говорит, мы работаем в основном, говорит, 2-3 работы. На одной работе, чтобы платить билы за дома наших миссионеров, которые уехали, потом, чтобы их содержать, и потом за себя. Они приезжают, говорят, через 4 или 6 лет, и другая группа едет. Вы знаете, я был поражен и удивлен, то, что эта церковь, она не имела, может быть, там многотысячную, огромную аудиторию, но они имели миллионные, я еще раз говорю, и миллионные приобретения сердец. Они посвящали свои семьи и себя на служение Господу. И сегодня Бог, Он всегда тот же Бог. И Он говорит сегодня нам, нашим сердцам, как мы отреагируем, как мы посмотрим на этот мир, окружающий нас. Вы знаете, когда я первый раз приехал в Чечню, и после этого Бог просто сильно поменял меня, и приехал в одну из церквей, я проповедовал, говорил, свидетельствовал о том, чтобы люди молились за Чечню. Один из людей, точнее, из церкви подходит и говорит, да ты знаешь, какие они ужасные люди, их надо всех под каток или под расстрел, всех расстрелять. Вы знаете, я не мог ничего этому человеку ответить, ни в оправдание, ничего. Мне стало просто жалко этого человека. Знаете почему? Потому что в нем не было тех чувствований, которые были во Христе Иисусе. В один из дней, когда мы приехали в Шали, это первый день был моего посещения, я приехал в этот интернат. Атмосфера, скажу, была ужасная. Дети боялись, прятались, когда узнали, что русские. Им говорят, не бойтесь, он привез вам подарки. Я привез подарки рождественские, рассказали о Рождестве, раздаем подарки. Но мы не говорим, что от церкви или от миссии, мы говорим, подарки от Бога. Бог так любит вас, Он дарит вам подарки, возьмите их, пожалуйста. Знаете, дети взяли, у меня даже на видео было снято, реакции ноль. Они сидят на подарки, эти смотрят, такие, знаете, косички блестящие крутят, все стриженные на лысо, девочки и мальчики, и реакции никакой. Я думаю, неужели они такие неблагодарные? Почему? Что происходит? А женщина говорит, они просто не знают, что это такое. И она подходит, им объясняет, дети по-чеченски, говорит, это конфеты, их надо кушать, разворачивает, показывает. Они попробовали, оказывается, внутри вкуснее, чем снаружи, интереснее. И они стали есть. Знаете, все едят, всем нравится, все довольны. А один мальчик не ест принципиально, сидит на подоконнике и смотрит в окно. Я спрашиваю, а что это за мальчик? Мне говорят, о, это интересный парень, говорит, у него сестра младшая, он о ней всегда заботится. Ему говорит, мы так и не знаем, сколько толком лет, а ей было 5 лет. Он постоянно за ней заботится, ухаживает, говорит. И я подошел, он, знаете, у него лицо было морщинами покрыто, седой слегка. Я подхожу, у него спрашиваю, как зовут? И он говорит, Шамиль зовут, через переводчик. Он по-русски плохо понимал, мальчик. Я говорю, это почему ты подарок не кушаешь? Ешь подарок. Он мне говорит, я жду папу. У меня папа живой, он в милиции служит. И там что-то охранял. И он говорит, по четвергам он приходит ко мне и посещает. Я хочу ему показать то, что мне Бог подарил. Мне даже на день рождения подарков не дарят уже 12 лет. Потому что или не за что, или другими словами, боятся, чтобы дети не просили у них подарков. И он говорит, так и так. Мы поговорили, я отошел. И тут приходит какая-то тоже женщина, плачет. Других собрала, все плачут. Ко мне подходит, говорит, можете поговорить с Шамилем? Вы для нас чужой, извините. Я говорю, да, конечно, что такое? Он говорит, скажите ему, что отец к нему не придет. Час назад его застрелили. Знаете, я подошел, но не смог сказать. Я посмотрел, он любой ребенок, особенно который сирота или полусирота, он дорожит своими родными. И он, последняя надежда у него была поделиться этой радостью с отцом, что Бог дает подарки. Он не... Знаете, потом я понял, что Бог хочет стать отцом этому мальчику. И Бог благословил. И Шамиль у нас несколько лет был, точнее, даже несколько лет был в лагерях христианских. И душа его просто, знаете, она создана для любви Бога. Они принимают Господа не просто так, потому что для мусульман, если они исповедуют Иисуса Христа, они подписывают себе смертный приговор. И они с удовольствием принимают, если принимают Господа, они не боятся даже за то, что если их убьют. Однажды у нас был лагерь, и в этом лагере одна сестра наша приходит и говорит, у меня в группе детки, а у них среди них приезжают всегда старшие женщины. Одна женщина в черном платье, такая в платке, с нами не разговаривает и что-то детям про нас ужасное говорит на чеченском. Я говорю, ну давай мы будем молиться за нее. Этой девушке было 19 лет, звали ее по имени Исита. Очень красивое чеченское имя. Красивая молодая девушка, плавно такая, знаете, молчит, ни с кем не говорит. Но мы стали молиться, на третьи сутки, в конце этих суток, она сильно расплакалась, сестры подходят к ней и говорят, Исита, ну что ты плачешь, может не так, что-то мы себя повели. Она говорит, да вы расстроили все мои планы. Мы испугались, думают сестры, говорят, может мы не так себя вели или что, соблазнили тебя в чем. Скажи нам, пожалуйста, Исита, ну что может мечтать девушка в 19-18 лет? Наверное, выйти замуж, быть счастливой, иметь женское счастье. Она говорит, я мечтала убить кого-нибудь из русских. Оказывается, была ужасная трагедия, не буду говорить в подробностях, убили ее мужа. Ни за что. Не хочу сказать нечаянно, но убили ни за что военные. И она мечтала отомстить. А она говорит, а я этого сделать не могу. Я, говорит, полюбила вас. И она полюбила Бога. Она покаялась. Она хотела стать шахидом. Смертницы, или как их называют в исламе, черные вдовы, которые взрывают себя в любом месте, куда их направят, другими словами, священнослужители. Теперь она, сегодня, сейчас, наша сестра. И когда мы приехали в Гудермес, позже привезли детскую литературу Библии и пели на улице, и раздавали литературу, она вместе с нами, не стесняясь, пела о Христе и раздавала детские Библии для людей. Почему? Потому что она стала Детем Божиим, то, что Господь возродил ее сердце. Знаете, я могу долго-долго об этом говорить, об этих всех вещах. Я хочу сказать самое главное, чтобы мы сегодня услышали не эту информацию, которая, может быть, на нас наводит на слезы, а услышали голос Божий, что хочет Он сказать. Бог также говорит в одном из мест своих, Он говорит такие слова. В Исаии 53 главе Он говорит так. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. О, раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Знаете, Господь воистину, Он хочет на нас смотреть с довольством. За каждого из нас здесь сидящих. Я когда это место читаю, каждый раз оно для меня как бы по-новому. И я понимаю, что Бог, Он смотрит и говорит, наверное, отцу: «Отец, посмотри, как эта сестра живет. Или брат. Вот я не зря же за них умер. Вот посмотри, как они живут». А иногда, наверное, Бог смотрит на меня прежде всего и говорит: «Отец, давай обложим его навозом, удобрим. Может, в следующем году он принесет плод». И стоит и ходатайствует перед отцом. Каждое мгновение, каждый час. Когда же я одумаюсь? Когда же я посмотрю и буду искать Божьего? Точнее, буду искать Бога, помышлять о горнем. Когда я все-таки посвящу свою жизнь Христу? Или посвящу свою семью Христу? Отдамся Ему полностью. Когда я перестану размениваться. То, что мое, а то, что Божье. Вот тебе, а вот мне. Пусть Бог нас сегодня благословит. И сейчас мы будем молиться. Если кого из вас Господь призывает на посвящение, на служение Господу, то не задумывайтесь об этом. Сделайте этот шаг. Я прочитаю место, и мы будем молиться. Это послание Римлянам, 12 глава. Бог говорит такие слова через апостола Павла. Говорит такие слова. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обратите внимание, здесь он не говорит просто «кто хочет, выйдите», а Дух Святой – это Слово Божие, сам Бог говорит через апостола Павла. Это не просто Павел, а Дух Святой говорит через апостола Павла. То есть, другими словами, сам Бог. Умоляю. Он готов умолиться перед нами. Он готов стать перед нами, чтобы мы посвятили свою жизнь Господу. Бог, создавший эту землю, спасший нас от грехов наших, Он хочет, чтобы мы посвятили себя Ему. Помимо всего креста, Дух Святой говорит, что Он готов умолить себя. В греческом переводе значение даже стать на колени. Мы иногда стоим к Богу, правда, как вот есть место, спиной. Смотрим и наблюдаем, долго ли Он будет стоять, долго ли Он выдержит. Это унижение перед каждым из нас. А Бог хочет, чтобы мы любили Его сердцем своим, чтобы мы горели Божьим огнем. Божий огонь отличается от чуждого огня тем, что чуждый огонь загорелся и погас. А Божий огонь, написано, горел куст и не сгорал. Бог хочет в нас воспылать Божьим огнем, чтобы мы горели для Бога и не сгорали. Как один брат мне сказал, у Бога нет пенсионеров, у Бога не бывает таких бывших служителей, или на год, или на два, или на 10 лет. Нет, а навсегда. У нас один был брат, он отсидел в тюрьме за Христа. Диакон, у него служение. Может, нельзя такое говорить, но я скажу. Он был прекрасным, можно сказать, проповедником. Но в последнее время многие не знали, что с ним происходит. И конец его жизни он повесился в России. Его семья, она, когда хоронили отца своего, они не могли никому в глаза смотреть. Бог только знает, что происходило в его сердце. Бог только знает, что он не отдал Богу. Какую часть он оставил для себя? Наше прошлое нас не спасает. Нас спасает только настоящая и вера в Иисуса Христа. Наша полная отдача Ему. Наше полное пребывание во Христе. Как бы мы ни старались сами по себе, мы не принесем никакого плода, когда Христос говорит, вы не можете принести плода, если вы не на лозе. Поэтому пусть Бог нас благословит сегодня. Услышать Его голос. И принять его вызов. И сказать, как сказал когда-то Исаия. Вот я, Господь, пошли меня. А дальше воля Господа, Бога нашего. Куда нас послать? Ибо Он знает. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. У кого будет желание помолиться или выйти здесь, стать, мы с братьями вместе с вами помолимся за вас. И вас благословит Господь.